Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про послушание и смирение и о том, можно ли между ними поставить знак «равно».
На телефонной связи со студией находится настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, мы часто слышим «смирись и будь послушным», как будто это какие-то синонимы. Но можно ли на практике быть внешне послушным, там, старцу, мужу, начальнику, уставу, да, но при этом внутри кипеть от гнева, от обиды и гордого осознания своей какой-то правильности? Вот чем послушание ритуал отличается от послушания смирения? Вот об этом мы сегодня поговорим. Итак, батюшка, послушание и смирение. В чем похожесть этих слов, да, понятий, а в чем разница?
Ну, во-первых, давайте сразу определимся, что послушание есть средство, а смирение есть цель. Вот теперь, если это идет речь об отношении с Богом, то есть к Богу прийти вот в состоянии смирения, то есть быть с миром в мире с Богом, это достаточно трудное для человека, сложное по своей задаче дело, потому что человек раздроблен, а он должен весь смириться, он должен весь прийти. То есть это его и воля, и его разум, и его чувства, они должны быть в мире с Богом. То есть все его естество. Вот это цель — быть в мире с Богом. То есть чтобы в каждой части нашего естества действовала божественная правда, истина, чтобы была любовь. Вот, то есть те свойства, которые, собственно, имеют отношение непосредственно к самому божеству. А послушание есть средство для этого. Невозможно обрести смирение без послушания, потому что самоволие в этом смысле, оно, конечно же, само по себе вот уже звучит как своя воля, да, свой разум, свои чувства. Они могут совершенно не совпадать с тем, что Господь от нас ждет и что, собственно, в нас соответствовало бы вот тем божественным качествам, которые мы хотим получить. Поэтому у святых отцов это послушание является одним из самых основных средств, которые приводят к смирению. Это в основном касалось, конечно же, жизни в монастыре, где руководил тобой опытный духовный отец, и он, видя те проблемы, которые есть вот в раздробленном человеческом естестве, грехом раздробленном, он исправлял постепенно, накладывая пластырь где-то давая какую-то таблетку, условно говоря, да, где-то проводил такую резекцию, научая его как раз послушанию Богу через святого отца. Понятное дело, что мы сейчас находимся в очень таких трудных условиях, сложных условиях, да, где найти такого духовника достаточно сложно, опытного в духовной жизни. Не каждый священник является таковым, даже более того, очень редко можно найти сейчас такого священника или такого старца или старицу, которые бы уже были смиренны, то есть находились в мире с Богом, и из этого, со своего состояния смирения обучали, вели бы к Богу других. Те, которые сами не являются смиренными, не обретшими еще мир с Богом, в полной мере руководить движением к Богу не могут, это еще пока те самые слепые поводыри, которые могут и сами упасть, и чадо своих увести вот в эту яму, вместе могут свалиться. Поэтому здесь мы находимся в таком, знаете, в таком состоянии, когда нужно, в общем-то, руководствоваться в первую очередь учениями святых отцов. Поэтому многие отцы в последние времена считают, что нужно больше читать, вот, больше научаться. Ну и особенно у таких святых, которые в нашего времени, в общем-то, относятся. Это святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, другие святые, которые оставили нам всякие поучения, старцы оптинские, вот, глинские, Валаамский, ну и так далее. То есть вот где-то встречается, да, вот, допустим, у Иоанна Крестьянкина, у Кирилла, архимандрита Кирилла Павлова. Какие-то бывают книги, доходят, которые оставил старец Наум. То есть это очень ценная литература, которую, конечно, нужно брать в себе в такие основные, что называется, воспитатели. А что касается руководства от священника, то священник, он в первую очередь говорит то, что провозглашает церковь. Ну, например, он говорит о том, что вот этот гражданский брак, который сейчас признается таковым, вот люди приходят, у нас гражданский брак. Это не гражданский брак, это блудное сожительство. Нужно зарегистрировать брак, тогда он будет гражданским, а еще паче того, надо повенчать его. У меня такие обстоятельства, мне там нужно сделать аборт. Нет, не аборт, это убийство. И так далее. То есть вот моменты такие, которые сохраняются в церкви в качестве истины. И они являются очень для современного человека достаточно четким, жестким определителем рамок, в которых находится православный человек. Вот пост. Ну да, понятное дело, что некоторым пост такой не показан. Врачи говорят, что пост ведь не для того, чтобы умертвить человека. Как сам Господь говорит, не пост, не человек для поста, а пост для человека. Поэтому он бывает с послаблениями, по здоровью там и так далее. Но тогда нужно совершить какие-то иные полезные действия для души, которые, в общем-то, простые в дни не поста не совершаются, а вот здесь добавляется, ну, допустим, ежедневное чтение псалтири, например, или там какие-то дополнительные поклоны, может быть, какие-то еще. Это уже вот как раз дело духовника. Духовника, который тоже является человеком ведущим к спасению, ему такая поручена миссия. У каждого священника такая миссия, и он эту миссию должен исполнить по возможности наиболее четко. А, соответственно, он должен видеть, и, как правило, Господь открывает это духовнику, то есть не духовному отцу, понимаете, которому послушание абсолютное, а вот духовнику, который, не дай Бог, не становится таким младостарцем, а вот именно в порядке такого знания церковного учения, знание рекомендаций святых отцов, где-то сам обучаясь, находясь в каком-то послушании, вот встретив таких старцев или старец, или мудрых священников опытных, он, в общем-то, ну, он, в общем-то, конечно, определяет такое руководство, осуществляет такое руководство теми, кто верен ему Богом, отвечает за эту паству. Поэтому где-то, так сказать, судя милостивно, где-то со строгостью. Вот я, например, тоже в свое время вот был, только начал ходить в храм. У нас соседи мусульмане были, они позвали Великим постом, позвали, значит, на там какой-то праздник был у них. И я потом уже покаялся, вот говорю, да, вот, батюшка, я был у мусульман на трапезе, ел мясо, но мне первый раз было сказано. Ну что ж, в конце концов, это был мой первый пост, вот, и сам батюшка рассказал такую о себе уже притчу. Я, говорит, тоже в первый пост купил батон колбасы, отрезал половину и сказал, вот это мой пост, я вот больше, чем полбатона за этот пост не съем. И такой вот пост наложил на себя. А вот в следующий пост, когда я тоже пожаловался, что мне где-то в гостях пришлось потребить какое-то количество коровной пищи, он уже сказал, ну вы что, это самое, не понимаете, что ли, что это пост великий, строгий? Я понял. И вот, видите, тоже такое детоводительство с его стороны. С одной стороны, первый пост, вот, пожалуйста, и он сам также проходил. Второй пост, уже оказывается, что можно прибавить больше строгости к своему, и больше, так сказать, большее послушание, больше погружение в это послушание, которое установлено церковью в дни поста. Поэтому здесь послушание должно быть разумным, в первую очередь с ориентацией на учение святых отцов, на учение церкви и в основных моментах, как то, вот относительно «не убей, не укради, не прелюбодействуй», не клевещи на ближнего, то есть вот заповеди хотя бы вот эти четко соблюдать. И, конечно, живя в порядках, установленных церковью. То есть это не пропускать воскресные дни, великие 20-е праздники, как можно чаще исповедоваться, как можно чаще причащаться, соблюдать и постные дни, и праздничные, и пользоваться той благодатью, которую Господь дает через свои таинства, в том числе через таинство соборования, например. Ну, а кто еще не венчан, но уже зарегистрировал свой брак, пожалуйста, конечно же, надо венчаться. Если кто-то находится в блудном сожительстве, значит, он по послушанию должен пойти в ЗАГС и зарегистрировать свой брак. Церковь признает, кстати, брак зарегистрированный. Об этом очень четко свидетельствует Господь в беседе с самарянкой, когда говорит: «Пять мужей у тебя было, а шестой, которого имеешь сейчас, не муж тебе». Она говорит: «Нет, не у меня мужа». Она говорит: «Правильно ты сказала. Пять мужей, но ведь это Самария. Это же там не было установленного церковью ветхозаветной правила бракосочетания. Это был установленный в этом языческом, в общем-то, мире порядок, когда все сообщество, весь город, например, да, признавал, что да, вот это муж и жена. А вот шестой – это уже, значит, просто вот встретились два одиночества и развели у дороги костер. Но это не муж, это ваше сожительство. Поэтому и мы тоже признаем то, что даже в таком государственном порядке является браком, но готовы венчать этот брак. Венчание, естественно, совершается не тогда, когда вот просто захотелось, а потому что есть определенные дни, разрешенные в церкви. И в эти дни, пожалуйста, думаю, что готовы все повенчать священнослужители. Так что вот это надо здесь подойти сейчас разумно, с рассудительностью о том, насколько ты можешь выполнить то или иное послушание. И взявшись за это послушание, конечно, его выполнять уже со всякой тщательностью. Вот таким вот примерно образом.
Если человек номинально совершает правильные поступки, ну, там, допустим, молится, постится, да, делает дела милосердия, но делает он это не ради Бога и любви к ближнему, а ради чего-то другого. Например, чтобы ощутить себя хорошим христианином, получить одобрение духовника или просто из страха наказания. Это все еще является духовной работой?
Непременно. И святые отцы уже рассуждали об этом и говорили, что, когда спрашивали, что же мне теперь не делать добрых дел, если я чувствую, что я делаю их из гордости. А ответ такой: делай добрые дела, а от гордости Господь найдет возможность тебя освободить. А гордость так просто сама не уходит. Она остается, к сожалению, с человеком либо до гробовой доски, либо до врат святости. Вот. Поэтому делать добрые дела непременно. Каяться в том, что сделал их с гордостным чувством и самодовольством, и продолжать снова делать. Вот. И в конечном итоге Господь найдет возможность, когда с этой гордостью придется расстаться.
От многих верующих можно услышать такой практический вопрос. Вот я стараюсь выполнять правила, я соблюдаю пост, но делаю это формально, сердце в этом не участвует. И бросить нельзя, потому что это некий вопрос дисциплины, да? Но и продолжать в таком режиме – это, ну, такое лицемерие, что ли. Вот как разорвать этот порочный круг?
Продолжать соблюдать службу, то есть это служба, которая не всегда, понимаете, даже солдат, который вышел там, допустим, на пост, он прямо весь из себя чувствует такой подъем патриотический. Вот его разбудили, твое время на пост идти, тебе вот дали 2 часа отдохнуть, а теперь вперед шагом марш, и там охрана объекта, там или твое время что-то делать там, положенное по службе. Это вовсе не означает, что он тут же прям воспылал такой ревностью, какой патриот там и все такое. Нет, просто служба идет своим чередом. И поэтому дисциплина, как в армии, так и в церкви, она, в общем-то, идентичная в этом отношении, требования к дисциплине. Все обязательно надо стараться соблюдать, а уже понимать надо еще и то, что вот эти возгревания, да, какие-то происходящие в душе, некой ревности в служении, это, вообще-то говоря, дар Божий. Его надо вот той службой заслужить, и потому вот какой-то момент обязательно окажется, что даже не в один момент, да, в какой-то период начинается человек переходить на новую ступень. Ну, допустим, так же, как в армии, человек вроде как служит просто, выполняет обязанности. А тут сложилась такая ситуация, что он эту обязанность выполнил, ну, может быть, вопреки даже обстоятельствам. Орден, медаль, и получает, награждается. Его не спрашивают при этом, а ты чувства патриотические при этом, как у тебя возгревались там в тебе, да? Не спрашивают, дают медаль за отвагу или орден мужества. Так и здесь тоже. Мы делаем свои дела, выполняем свою службу, а Господь, видя то, что мы не оставляем этих дел и не оставляем свою службу, создаст какие-то условия, когда вдруг окажется, что достойны какой-то награды. Эта награда может быть вполне ощутимым таким моментом, что человек понимает, что вот Господь близ был в преддвериях, вот, стучал, и отворили ему, и вошел, и вечерял с ним, с отцом своим. И тогда в душе возникает очень теплое, радостное чувство, лишенное, кстати, гордости, как правило, наоборот, ощущение милости Божьей, что как же мне недостойному такому, а Господь милость явил. Вот. Поэтому все идет, что называется, своим чередом. Здесь дело Божие, как говорил владыка Симон, который я очень почитаю, Царство ему небесное, говорил, часто повторял, дело Божие медленно совершается. Поэтому не будем искать чувственных каких-то восторгов, а будем исполнять свою службу. А Господь откроет свое время, когда нужно, когда увидит готовность, тогда и свое действие совершится в отношении нас.
То есть я правильно понимаю, что не надо ждать, пока вот какие-то механические действия перейдут в душевные, и просто продолжать духовную работу, даже если она механическая, и даже потому, что просто надо?
Ну, знаете, ждать лучше всего своего спасения, к тому, чтобы на страшном суде, или, скажем, даже на частном суде, да, не быть посрамлен за невыполнение каких-то вещей. То есть начало премудрости – страх Божий. И поэтому здесь надо не бояться страха Божьего, да, страха. Само слово, о, как плохо, страх Божий. Нет, это очень хорошо. Господь, значит, удерживает нас в этом своем страхе, а это уже достойно даже всякого поощрения. Не надо здесь много чего придумывать. Вот именно совершать службу, да, конечно, стараться вникать в прочитанное, стараться обдумывать это, иногда поразмышлять. Ведь недаром святые говорят, если какая-то фраза даже в молитве, она что-то в тебе затронула, то остановись, не читай дальше механически, а обдумай эту фразу, поищи, может быть, даже какого-то толкования у святых отцов, почитай вот, толкование там Иоанна Златоуста, блаженного Феофилакта, других мудрейших и святых отцов наших. И это будет тоже вменено, даже, может быть, больше гораздо, чем просто механическое чтение молитвы. Но ведь это же может возникнуть только тогда, когда ты начал молитву читать, сначала механически, а потом вдруг раз, и оказалось, что это надо обдумать, как это так, что это такое, я к этому какое отношение имею. Поэтому и механическое дело, как бывает, что вот слесарь, допустим, все время деталь, там точит, а потом вдруг раз, и у него возникает какое-то рационализаторское предложение, и он понимает, что эта деталь может или по-другому как-то должна выглядеть, или еще что-то. Идет к инженеру, раз, показывает, вот, ты, оказывается, рационализатор, молодец, хотя работа была вроде как механической, и научается при этой механической работе чему-то очень-очень нужному, полезному. И мы тоже так же трудимся и получаем в конечном итоге то руководство от Бога, потому что Господь близ, Он видит все, Он видит стремление, желание послужить, понимает, что если это исполнить сейчас, наградить человека, ну, пришел новобранец, а ему тут же раз награда. Ну, он думает, что награды вот так легко даются. Нет, оказывается, надо совершить какой-то серьезный подвиг, показать это, что ты действительно уже опытный солдат, что ты делаешь то, что нужно, ну тогда и совершается награда. Поэтому мы не из-за этих наград, да, мы совершаем путь спасения. Господь близ всегда с нами и руководит этим спасением. И не наше дело искать каких-то восторгов, там, каких-то особых состояний. Наше дело выполнять свою работу, свое дело, свой путь идти своим путем. А Господь все вовремя подаст. Либо через духовника, либо встретит какой-то опытный старец. Вспомню, как преподобный Сергий. Ну, никак не мог освоить грамоту. Да? А потом подошли к нему люди старческие, да, и вот, пожалуйста, после этого у него открылся ум. Господь открывает разумение. Наше дело стараться.
Послушание в общечеловеческом смысле, вот как бы что это такое, кого мы, по идее, должны слушаться? В идеале Бога, но нас ведь люди окружают, и слушаем-то мы их, это там наш духовник, это родители, это друзья. Вот как не подменить смирение перед Богом каким-то рабским угодничеством перед человеком?
Ну, конечно, все надо слушать с осуждением. А иногда еще говорят так: большая мудрость во многом совете. То есть можно посоветоваться с учителями, ну, естественно, с духовником, с родителями, с друзьями, которые идут, ну, скажем так, параллельным курсом, да, вот тоже идут, стараются. Понятно, не выйти там и спросить что-то соседа-алкоголика или парня-наркомана не следует. А вот людей, которые ты видишь, что они стараются тоже и уже прошли достигли определенный уровень мудрости, житейской мудрости, то почему же не послушаться и не посоветоваться? К сожалению, сейчас вот молодежь как раз, она как-то очень больше надеется на интернет. Ну хорошо, если ты смотришь в интернете рецепт какого-нибудь блюда, а смотрят иногда рецепты болезней, от болезней как полечиться, и попадают потом в больницу, потому что не там смотрели. А вот опытный врач посоветует то, что нужно. Поэтому, когда мы выбираем, с кем советоваться, то не надо искать это все в интернете только. Что-то можно в интернете найти, а что-то надо находить у опытных врачей или учителей. Опять же, вот перевод на образование, допустим, на эту дистанцию, да, на интернет-лекции. Очень хорошо, что если прослушаешь замечательную какую-нибудь лекцию очень опытного и методологически выстроенную профессором каким-нибудь, но это не заменит тебе, пусть того даже менее значимого в научной сфере учителя, который научит тебя решать конкретные задачки по физике, математике или там по русскому языку, исправит твои ошибки. Здесь ни в коем случае это одно другому не мешает, но и не заменяет одно другое. Надо просто понять, что вот, об этом, кстати, очень хорошо сказал недавний прославленный в Грузии святой Гавриил Грибадзе, когда говорит: вот вы бы хотели, чтобы у вас был святитель Николай вам на приходе, и вот вы бы его пришли, спросили и получили ответ от самого святителя Николая: как мне делать вот это, как мне это делать? И вот вы довольные бы, говорит, пошли, получившие это ответа, а он бы вдруг неожиданно для вас побежал бы за вами и сказал: а куда ты пошел? А почему ты со службы убегаешь? А почему ты это не делаешь? А если начнешь еще перечить, так и пощечину даст, как он дал это арию, вот, еретику. Поэтому, говорит, лучше уж пускай с вами будем мы, грешные священники. Вот. А вы не ищите себе таких очень прославленных в духовном отношении. Они строгие, на самом деле. Они строгостью дошли до этих врат святости. И поэтому и строгим образом могут относиться и к тем, кто ищет этой святости, а мы все должны ее искать, понимаете? Мы ведь слышим же в отношении самих себя, когда в алтаре происходит евхаристический канон, и когда уже вещество превратилось в тело и кровь Господа, то там же разглашает священник: святая, святым. К кому это он обращается? Это же не шутки какие-то, правильно, происходит? Не насмешка, а именно вот что те, кто покаялись, кто приготовился, они как святые подходят к святым дарам и приемлют их, чтобы быть причастниками божеского естества. Поэтому надо искать тех людей, которые на данном этапе тебе окажут полезный совет. Иногда это бывает случайно. То есть человек задался вопросом, а кто-то на него вдруг дает тебе ответ. Может быть, случайно даже встреченный человек. Может, в храме прозвучало в проповеди. Может быть, что-то вдруг позвонил какой-то, там, может, родитель позвонили там, или дедушка там, с бабушкой, или еще что-то, и вдруг тебе раз и открылось это. Но надо ждать, надо искать, чтобы этот ответ получить. В книге, вот открываешь Евангелие, вот, оказывается, Господь уже ответил тебе на этот вопрос. Если упорно искать ответа и надеяться на то, что Господь близь и слышит твое вопрошание, то ответ приходит. Многие люди отмечают о том, что приходит ответ, когда ты его тебе он действительно необходим, это не какой-то досужий там момент, да, такого пустого рассуждение там, или «а я вот хочу знать». Нет, вот когда это для тебя очень важно, очень нужно, то, конечно, ответ Господь обязательно пришлет.
Ну и последний вопрос. Каким должен быть итог правильного послушания? То есть, чтобы это был не просто список сделанных дел, а, возможно, какое-то конкретное изменение в душе, например, способность благодарить за все приобретенное, тихая радость или уменьшение осуждения. На что человеку стоит смотреть в конце дня, как на какой-то главный критерий?
Ну, всегда полезно подводить в конце дня какие-то итоги. Впрочем, вряд ли мы можем подвести итог своего духовного роста по одной простой причине. Господь нам этот наш рост не покажет из того, что из милости к нам. Потому что как только мы увидим этот рост, так и возгордимся. А вот видеть соделанные грехи – это уже великий дар Божий. На данном этапе видеть свои грехи и покаяться в них совершенно искренне и удивиться, может быть, тому, что Господь позволил этот день пройти до конца и не совершилось с нами чего-то непоправимого в этот день – это уже ценно. За это надо всегда Бога благодарить, удивляться, может быть, той милости, которую Господь нам оказывает, несмотря на то, что каждый день, а то и бывает и час, грешим каким-либо великим, или то, что мы считаем малым грехом, на самом деле в глазах Господа это может быть отнюдь немалый грех. Некоторые говорят, вот, да что я там, нет, грехов нет, ну типа не убил, не ограбил, не украл, а бывает так, что сказал кому-то слово, а оно не на пользу, а на пагубу оказалось кому-то. Посмотрел даже взглядом, а человек оскорбился, вот, и увидел твою гордость в этом взгляде. Так что не будем оценивать величину грехов, будем знать, что грехи у нас всегда большие, великие, и милость Божья покрывает эти грехи, а за это надо благодарить Бога. И выполнять вот здесь то, что апостол Павел сказал: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все Бога благодарите. Вот, пожалуй, такое, может быть, правило от апостола Павла.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, у меня в гостях был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.